Глава 13. Теософия. Ранние века Земли. Джордж Хокинс Пембер. За последние несколько лет кельватере спиритизма появилось еще одно чуждое учение, такое же разрушительное для веры и открыто заявляющее о своем языческом происхождении. Мы имеем в виду теософию. Частую тему разговоров, которая постоянно появляется в периодической печати и другой современной литературе, поскольку мы считаем ее возрождением философии, сообщенной нефилимами, и верим, что в ее учениях можно определить признаки последнего отступничества, мы постараемся изложить свои серьезные соображения. Многие столетия христиане не подозревали об истинной природе ранних религиозных систем. Язычество обычно считалось грубым поклонением деревьям и камням, огромным суеверием, настолько лишенным интеллектуальности, что стоит его однажды изгнать, как оно никогда больше не вернется и не сможет снова обманывать просвещенный, образованный мир. Неразумно предполагалось, что оно вышло из невежества и умственной неспособности, но его чудесная сила адаптации к плотскому разуму наталкивает на мысль о том, что оно вышло от тех сил в воздухе, которые повлияли на разрушение наших первых прародителей, и предположение о том, что всему исходящему из этого источника недостает интеллектуальной энергии и красоты, настолько же глупо, как попытки изобразить падшую утреннюю звезду в виде рогатого чудовища. У нас почти нет шансов избежать его ловушки, если мы не признаем того факта, что все интеллектуальные ресурсы находятся под его управлением и под управлением его воинств, и что в зле есть великая сущность. Поэтому мы вправе ожидать, по крайней мере, смутного отражения этого величия в тех, кто был вдохновлен падшими ангелами и кто научился принимать их как своих господ. Такое ожидание не принесет разочарования, поскольку, если мы исследуем раннее язычество в свете последних открытий, мы вскоре обнаружим, что его главная сила как раз лежит в его интеллектуальной привлекательности, и что многие его священники и начинатели были известны как философы и люди науки. Но вот что еще более странно. Если после нашего исследования мы посмотрим на сегодняшний мир, то увидим, что люди XIX века возвращаются к мудрости давно ушедших времен, и что современная мысль продолжает свой полет на крыльях древнего знания. Да, практически каждая черта древности появляется снова. Открытое сообщение с бесами широко возобновляется в самом сердце христианского мира и даже среди прежних протестантов-саддукеев. Во многих кругах занимаются волшебными практиками, предпринимаются попытки восстановить влияние древних тайн, которые всегда хранились несколькими посвященными. Снова проводятся месмерические исцеления, выросло количество звездочетов и исследователей планет, а многие ученики ревностно помогают восстановить власть астрологии над человеческим родом. Использование волшебной палочки и бесчисленные другие практики древних и средневековых времен снова становятся все более распространенными. И каким бы невозможным это ни казалось, несколько лет назад все эти суеверия плывут к нам на волне современных мыслей. Они приходят уже не облеченными в тайну и не заявляют о чудодейственном или божественном, а согласно духу века представляются плодами науки, доказательством прогресса знания в том, что касается законов видимого и невидимого миров. «Если мы не ошибаемся в отношении знамений, — говорит автор разоблаченной Изиды, — приходит день, когда мир получит доказательство того, что только древние религии были в гармонии с природой, а древняя наука обладала всем возможным знанием. Эра разочарования и воссоздания скоро начнется. Нет, она уже началась. Цикл уже практически завершился, новый цикл вот-вот начнется, а будущие страницы истории будут содержать полные факты и исчерпывающие доказательства того, что, если верить в древний род, сходящие духи сообщались с человеком и говорили Им секреты неизвестного мира. Разоблаченная Зида, том 1, страница 38. Это возможно, поскольку откровение предсказывает будущее схождение падших ангелов на землю, событие, которое скоро рассеет скептицизм в отношении прошлого. Но даже сейчас признаков достаточно. И их можно найти не только в библейском повествовании о нефилимах, но и в мифах всех народов. Какое значение, например, мы придадим истории о том, что Церера наставила людей в сельском хозяйстве? Почему музыка приписывается Аполлону, а красноречие Меркурию? Откуда появилась легенда о великом Титане Прометее, который, бросив вызов Зевсу, открыл людям искусство цивилизации и научил их медицине, астрономии и гаданию, а также украл огонь для них с неба? Или разве нет оснований для содержащегося в таинственной книге Еноха списка искусств, которые нефилимы раскрыли людям? Книга Еноха 2.8. Разве нет истины в воззвании Михаила и его товарищей, когда они говорят: «Так посмотри же, что сделал Азазел, как он научил на земле всякому нечестию и открыл небесные тайны мира»? Книга Еноха 2.9. Если древний философ черпал свою раннюю информацию из такого источника, мы перестаем удивляться ее обширности. Намеки на знакомство со сферической формой Земли и тот факт, что она вращается вокруг Солнца, судя по всему, содержащиеся в Ведах, уже не кажутся невероятными. Мы можем спокойно выслушать астрономические откровения о великих пирамидах. Нас также не смущает утверждение о том, что многие хваленные результаты современной науки были включены в наставления, дававшиеся посвященным в таинство Гермеса и Орфея. Элевсинские и каббалистические таинства, а также были знакомы халдейским мудрецам, египетским священникам, индуистским оккультистам, есеям, терапевтам, гностикам и теургам, неоплатоникам. И поскольку мы читаем о том, что все оккультистские общества были связаны с постоянным изучением и, следовательно, занимались им, мы будем вынуждены признать, что они давно превзошли границы современной науки, видя, что она является накоплением опыта сравнительно небольшого количества поколений. Они еще больше продвинулись в метафизике и психологии, дисциплинах, которые они считали наиболее важными. Есть нечто большее, говоря словами Синета, чем просто археологический интерес в отождествлении оккультной системы с доктринами посвященных организаций во все века истории мира, и мы видим ее отождествление с ключом к философии религиозного развития. Оккультизм – это не просто изолированное открытие, показывающее человечеству, как обладать некими силами над природой, которая попадает при более узком изучении природы с чисто материалистической точки зрения. Это озарение, которое падает на прежние ценные духовные размышления, которое сплетает вместе несколько, на первый взгляд, различных систем. Это духовная философия, то, что санскрит сравнивает с филологией. Это общий ствол философских корней. Иудаизм, христианство, буддизм, египетское богословие – все это соединяется в одной семье идей. Мир оккультизма, страница 6. С 6. Стих, наверное. Последнее предложение, несомненно, истина, учитывая, что мы помним, что иудаизм здесь означает каббалу, что христианство означает не чистую и простую веру, показанную в Новом Завете, а экклезийную смесь язычества, которую авторы совершенного пути ясно выражают свои обязательства. Ибо, подобно пуританам, которые покрыли штукатуркой и закрыли и скрыли от вида священные образы и украшения, отвратительные для них, ортодоксия на протяжении веков, по крайней мере, сохранила символы, содержащие истину под ошибками, закрывающими ее. Когда подлинное значение этих символов станет широко известно, будет очевидно, зачем посвященные пытаются протащить их в церковь. Откровение их истинной природы разобьет веру всех, кто полагается на них, ошибочно принимая их за христиан, и приготовит гладкую дорогу для продвижения великого отступничества. Итак, посредством различных загадочных ассоциаций оккультизм прошел путь со времени тайн до наших дней. Единственное братство, известное сегодня во внешнем мире, это то братство, которое опустило свои ростки по всему Востоку и чья штаб-квартира, по-видимому, находится в Тибете. Оно открыто для любого, кто может доказать, что подходит для членства. Но неофит или чела должен подвергаться обучению в течение многих лет и пройти через ужасные испытания, прежде чем он будет полностью посвящен. Эти испытания, как утверждается, устраиваются не по капризу, не составляются для поддержания ревностной исключительности, а необходимы для самого ученика, чтобы подготовить его для невероятного откровения, которое, наконец, вознаградит его за успешное терпение. Но, как сообщают те, кто имеет власть в своих утверждениях, развитие современной науки и особенно развитие эволюционной философии подготовило мир для более глубокого учения, и братья решили, что наступил час для сообщения с миром и для того, чтобы оказать влияние на его религию и философию. Однако посредством своих практик они стали настолько бестелесными, что не могли вынести сообщение с грубой человеческой природой, поэтому необходимо было использовать посредников. Первым человеком, выбранным для этой цели, была госпожа Блаватская. Тут есть примечание на этот счет. Совсем недавно упоминались два индийца, Рамасвами, правительственный чиновник в Тиневели и Дамодар, а полковник Аукот стал чела. В письме он утверждает, что видел братьев и в плоти, и в астральной форме. Посредством серии наиболее поразительных чудотворных дел, с которыми он впервые столкнулся в Америке, он познакомился с их силой. Свет, 22 декабря 1883 года. Госпожа Блаватская. Русская дама, внучка княжны Долгорукой, по старшей ветви, вдова генерала Блаватского, губернатора Еревана в Армении во время Крымской войны в течение многих лет. Эта женщина, посвятив изучению оккультизма более 30 лет, отправилась в пристанище в Гималаях, в котором провела 7 лет под непосредственным направлением братьев и была посвящена и наставлена в отношении своей миссии. Затем она была отпущена к внешнему миру и, отправившись в Америку, где привлекла к себе немало сочувствующих умов, она организовала теософское общество в Нью-Йорке, президентом которого стал полковник Алкот. Это было в 1875 году. Затем, после того, как она переехала в Англию и основала общество в этой стране, она вернулась в Индию, где ее лесть местному населению и неприязнь к британским правилам вместе с ее национальностью заставили, и не без причины, считать ее шпионкой. Однако в итоге, осознав свою ошибку, она изменила поведение и, получив доступ к британским властям в Симле, начала добиваться определенного успеха. Цели общества были сформулированы следующим образом. 1. Образование ядра всеобщего человеческого братства. 2. Изучение арийской литературы, религии и науки. 3. Отстаивание важности этого изыскания. 4. Исследование скрытых тайн природы, скрытых сил человека. Впоследствии была раскрыта пятая цель данного общества – уничтожение христианства. Впоследствии это общество решило распространять среди бедных, погруженных во мрак язычников, такие доказательства, которые касаются практических результатов христианства. Дать, по крайней мере, освещение обеих его сторон среди тех слоев общества, где работают миссионеры. С этой целью оно установило связи с обществами и отдельными лицами, которым оно доставляет подлинные материалы о преступлениях духовенства, проступках, схизмах, ересях, спорах и тяжбах, расхождениях по учению, критике Библии и пересмотрах, которыми полна пресса христианской Европы и Америки. Христианство продолжительное время и с мельчайшими подробностями информировало общество об упадке и скотстве, в которые буддизм, брахманизм и конфуцианство ввергли своих обманутых последователей, и много миллионов денег щедро посыпалось на иностранные миссии вследствие такого ложного осведомления. Теософское общество – Каждый день, получающая примеры такого положения вещей, создавшегося вследствие христианского учения примера, считает, что простая справедливость требует, чтобы такие факты стали известны в Палестине, Индии, Цейлоне, Кашмире, Татарии, Тибете, Китае и Японии. Во всех странах, где оно имеет влиятельных корреспондентов. Со временем теософское общество сможет многое рассказать о поведении миссионеров тем, кто на них жертвует. Разоблачение Езиды, том 1, стих 41-42. Итак, скоро мы увидим, что этот враг официально объявил войну. К осени 1883 года в Индии существовало уже 70 отделений этого общества. И многие тысячи магометан, буддистов, индуистов, парсов, христиан, чиновников и нечиновников, губернаторов и подданных соединились воедино при его участии. Указание на эзотерическую теософию, номер 1, стих 18. В качестве его уравнивающей силы можно отметить следующие эпизоды, имеющие значение для тех, кто знаком с народами Индии. В 1880 году смешанная делегация, состоявшая из индуистов и парсов, была послана бомбейским отделением для помощи в организации буддийских отделений на Цейлоне. В 1881 году буддисты ответили тем, что послали делегатов в Тинивелли, чтобы помочь организовать индуистское отделение, и этих буддистов вместе с полковником Алкоттом радушно приняли внутри самого священного индуистского храма, у ограды которого они посадили кокосовую пальму в память о своем визите. Заметки об эзотерической теософии номер 1, стих 18-19. Удовлетворившись этими результатами и своим успехом в других странах, братство позволило Синетту раскрыть части своей философии западному миру, что он и сделал весной 1883 года в книге, озаглавленной «Эзотерический буддизм». Но более примечательная книга была опубликована в прошлом году. «Внутреннее вдохновение, которое господин Синет считает идентичным своей работе». Однако, похоже, что это произведение западного, а не восточного культизма. Она называется «Совершенный путь» или «Поиски Христа». И ее анонимные авторы, заявляющие вдохновение и отказывающиеся считаться авторами, действительно проявляют большие способности, хотя в случае с еврейскими и греческими священными писаниями они демонстрируют гораздо меньше точности, нежели с доктринами тайн. Кроме того, иногда ради своей цели они придают странное значение словам, не соизволя показать процесс, в результате которого они пришли к своему заключению. Опять же, за 2 или 3 года до появления этой работы в Париже была опубликована книга Рустанга «Четыре Евангелия, объясненные в духе и истине». Этот джентльмен утверждает, что писал со слов 4 евангелистов и других апостолов, которые были посланы для общения с ним. У него нет недостатков в почитателях и толкователях в Англии, среди которых герцогиня Кейт Нейская и мисс Анна Блэквелл. Его работа представляет собой дальнейшее развитие философии Алана Кардека, чьи тома стали чрезвычайно популярны во Франции. Один из них, «Книга духа», какое-то время назад был переведен мисс Анной Блэквелл из 120 тысячи. Основополагающая теория всех этих книг, сколько бы они ни различались и сравнительно в незначительных деталях, это доктрина об эволюции души посредством серии последовательных инкарнаций, или, как ее называют авторы, совершенного пути, предсуществование и совершенствование души. Чтобы объяснить эту доктрину, мы возьмем последний трактат в качестве нашего учебника. Его авторы, объясняя свою позицию, заявляют, что их учение идентично тому, что давалось посвященным в священные тайны древности. Но далее они говорят, что сейчас, как и в древности, эти тайны составляют 2 класса доктрин, и только один класс из них исторический и толковательный, и принадлежащий к меньшим тайнам, можно свободно передавать другим. Другой, известный как «Великие тайны», предназначен для тех, кто за счет более глубокого раскрытия своего сознания содержит их в себе как необходимый свидетель. Совершенный путь, стих 13. По причинам, вытекающим из этого необходимого предназначения, авторы не могут дать точного отчета о происхождении вдохновленных отрывков, которые они часто цитируют как некий авторитет. Что они имеют в виду под раскрытием сознания или способности к интуиции, скоро становится очевидно. За века, в которые мы проходим через бесконечное количество инкарнаций, в нас остается что-то понимающее и постоянно помнящее, а именно душа. И хотя из-за грубости нашей нынешней природы мы находимся в полутьме и утратили возможность пользоваться сокровищами ее памяти, тем не менее, все, что она однажды узнала, доступно тем, кто должным образом возделывает отношения с ней. Совершенный путь, стих 4. Действительно, человек, успешно возделывающий эти взаимоотношения, по-видимому, обладает безграничной силой. Он читает не только свою память, которой он одарен. Сама планета, отпрыском которой он является, подобна ему, личности, и принадлежит памяти медиума. И тот, кому душа отдает свои уши и глаза, обладает знанием не только своей прошлой истории, но и прошлой истории планеты, как видно из картин, отпечатанных на магнетическом свете, из которых состоит память планеты. Существуют настоящие призраки, события, шлейфы прошлых обстоятельств, тени протоплазменного зеркала, которое возможно вызвать. Совершенный путь, стих 8-9. Таким образом, интуиция – это действие разума, при помощи которого мы можем получить доступ к внутренней и постоянной области нашей природы и там овладеть знанием, которое стало принадлежать душе в результате ее опыта в предыдущие долгие века. Совершенный путь, стих 3-4. Интуитивную память следует развивать и ей следует помогать единственным жизненным способом, совместимым с разумными философскими стремлениями. Способ неизменен в начале, и ему следуют все кандидаты на посвящение в священные тайны существования. Только живя жизнью, человек может узнать доктрину. Совершенный путь, стих 4. Но если мы спросим, каковы правила этой жизни, вся система немедленно попадет под осуждение из-за ответа, что новообращенному запрещено вступать в брак и что он должен воздерживаться от мяса и алкоголя. Мы сразу же признаем отпадение, о котором писал Павел, и понимаем, что так называемая интуитивная память – это не восстановление знания, лежащего в человеке, а вдохновение от бесов, говорящих ложь в лицемерии. Утверждая, что их информация приобретена посредством интуитивной памяти, авторы начинают учить тому, что человек обладает четырехкратной природой и что этими составляющими, его четырьмя элементами являются, двигаясь снаружи внутрь, материальное тело, флюидная внешняя душа или астральное тело. Душа или индивидуальность и дух Божественного Отца и жизнь его системы. Совершенный путь, стих 5. Затем они приводят свою теорию эволюции, и вот ее краткое изложение. Межпланетарный эфир, известный в терминологии оккультизма как астральный флюид, это первое проявление субстанции, и он предшествует всем явлениям, и его окончательным проявлением является то, что мы называем материей. Есть только одна субстанция, и, следовательно, дух и материя – это не две вещи, а два состояния одного и того же. Это подобно тому, как твердый, осязаемый, несжимаемый лед при определенных условиях иногда становится жидкостью, а иногда невидимым сжимаемым паром. Поскольку существует только одна субстанция, это значит, что субстанция души и присутствующая во всем субстанция божества – это одно и то же. Жизнь из этой субстанции также называется Богом, который, будучи живой субстанцией, одновременно является жизнью и субстанцией, одним и при этом двумя или двумя в одном. И то, что выходит из этих двух, и что по-богословски называется Сыном и Словом, является обязательным выражением обоих и потенциально Вселенной, ибо Он создает ее по своему божественному образу посредством Духа, которого Он получил. Божественная субстанция в своем изначальном состоянии является однородной, следовательно, каждая ее монада обладает потенциалом целого. Каждая человеческая душа в своем изначальном состоянии состоит из такой монады, и из той же субстанции, спроецированной на низшие уровни, состоит материал Вселенной. Однако в результате такой проекции не происходит радикальной перемены природы, но ее проявление, на каком бы уровне это ни происходило, всегда подобно Троице в единстве.
Из этой субстанции происходит проявление эволюции ее троицы. Итак, если двигаться от внешнего к внутреннему, к нижнему, на физическом уровне эта сила – вселенский эфир и их отпрыск – материальный мир. На интеллектуальном уровне это жизнь, субстанция и феномен. На духовном уровне изначальной точки излучения это воля, мудрость и слово. И на всех уровнях в том или ином виде это отец, мать и дитя. Совершенный путь, стих 17-18. Последние несколько предложений мы процитировали без сокращений, поскольку они важны. Они содержат ясное объяснение лжетроицы в том виде, как ей учат, по сути, все языческие системы. Ее непримиримое и богохульное противостояние откровению Библии будет объяснено ниже, но сейчас нам необходимо сделать краткий обзор. Монады божественной субстанции сначала заключены без индивидуализации в чем-то материальном, и нет вида материи, в которой не существует потенциальности личности и, следовательно, человека. Каждая молекула – это форма вселенского сознания. Без сознания не бывает существа. Сознание – это существо. Самое раннее проявление сознания появляется в послушании, видимых в законах гравитации химического сродства, составляющих основу появившихся позднее органических законов усвоения пищи. И осознание, память и опыт, явленные в человеке, представляют собой накопленные за многие века труд и мысли, которые, постепенно развиваясь, ведут его через развитие сознания от органических комбинаций вверх к Богу. Таково тайное значение старой тайной истории, повествующей о том, как Девкалион и Пирра по указанию Фемиды, мудрости, произвели мужчины и женщины с камней, и так люди обновили землю. Совершенный путь, стих 19. Затем, пройдя от минерального царства, монада проявляется в низших формах органической жизни и в этот момент приобретает индивидуализацию за счет самозарождения и становится душой или ядром клетки, в которой она проявляет себя. И однажды сформировавшись, она способна при распаде этой клетки перейти в другую клетку, передав ей информацию. Совершенный путь, стих 18. И так она развивается в серии жизней от растительной жизни к животной и от животной к человеческой, пережив несколько существований в последнем состоянии. При этом условия каждого перерождения зависят от результата или кармы предыдущей жизни. Она поднимается к сверхъестественному и, наконец, она оставляет свое существование и переходит в существо, из которого она произошла в начале. Но она возвращается с индивидуальностью, полное сознание и накопленным опытом, и, вернувшись, она воссоединяется с Божеством. Следовательно, Бог – это огромное духовное тело, составленное из многих индивидуальных элементов, из которых у всех одна воля, и, следовательно, которые являются одним. Это состояние единства с Божественной волей и существом составляет то, что в индуистском мистицизме названо небесной нирваной. Но хотя отдельная личность и становится чистым духом или Богом, она сохраняет свою индивидуальность. И вместо того, чтобы в итоге слиться в одно, одно становится множеством. Так Бог становится миллионами. Бог – это множество, и народы, и царства, и языки. И голос Бога подобен звуку многих вод. Совершенный путь. Стих 46. Эта схема дерзкой попытки отрицать отца и сына и поставить перед людьми чрезвычайно заманчивое старое искушение «Вы будете как Бог». Это была одна из тайн, которым учили посвященных в древности некоторые из великих мудрецов, якобы помнили предыдущие инкарнации, особенно Кришна, Пифагор, Платон, Аполлоний, Будда, Гаутама. Последний из них – вестник, исполнивший для мистиков Востока то же, что 600 лет спустя сделает для мистиков Запада Иисус, сумел восстановить память о 550 своих реинкарнациях. И главный итог его доктрины состоит в том, чтобы побудить людей жить так, чтобы сократить количество и длительность их земных жизней. Тот, говорят индуистские писания, кто в течение своей жизни восстанавливает память обо всем, что усвоила его душа, уже является Богом. Совершенный путь, стих 22-23. Поскольку князь этого мира, по-видимому, полагает, что пришло время насадить в его людях такое же согласие, что и в его духовном царстве, и распространяет эту эволюционную философию в землях, которые давно находились под влиянием откровения Божьего, Свидетельство в его пользу должно исходить и из христианских писаний. Мы приведем несколько образцов, которые помогут читателю судить о ценности подобной поддержки. В страстной речи, обращенной к жестокосердным иудеям, Иоанн Креститель указывает на камни на берегу Иордана и восклицает: «Думаете, что Бог не может ничего сделать без вас, поскольку вы сыновья Авраама? Если бы ему было нужно, его сила могла бы в одно мгновение превратить эти бесчисленные камни в детей Авраама». Совершенный путь, стих 20. И когда наш Господь показывает фарисеям, что Божий замысел необратим, он говорит: «Говорю вам, что если они сохранят свой мир, камни начнут восклицать». Эти два отрывка должны придать достоверности тому, что Иоанн и наш Господь знали о присутствии в камнях божественных монад, которые будут получать обучение посредством различных инкарнаций, пока не примут человеческую форму. И Даниил получает обещание о том, что он будет покоиться и стоять на своем месте в конце дней, когда произойдет воскресение, и только что раскрытое ему, это должно указывать на реинкарнацию. Господь говорит об Иоанне: «Если я хочу, чтобы он пребывал, доколе я не приду, что тебе?» И вот комментарий: Иисус дал понять, что он прибудет в земной жизни или для реинкарнации, или для метемпсихоза, когда наступит назначенное время. Павел описывает Господа как начальника нашего спасения, который стал совершенным через страдания. Это выражение, очевидно, подразумевает переживание, намного превосходящее то, что может произойти во время одной краткой карьеры. Поэтому гностик Карпократ был прав, когда он учил тому, что основатель христианства был просто человеком, который, имея душу древнего возраста и высокой степени чистоты, благодаря своему образу жизни смог восстановить память о своем прошлом. Действительно, говоря о слепом, наш Господь отрицал, что тот родился таким из-за своего греха в прошлом существовании. Но это ничего не доказывает, поскольку в том, что он отказался удовлетворить любопытство своих учеников, ясно понятно, что он не желал раскрывать дела других душ. И, наконец, графиня Кенецкая решительно утверждает, что наш Господь учил доктрине о реинкарнации, когда он сказал: «Если человек не родится заново, он не может увидеть Царство Божие». Серьезные письма серьезным друзьям, страница 129. Однако Никодима упрекнули за то, что он понял слова в таком смысле, и многочисленные другие отрывки показывают, что новое рождение происходит при обращении человека, и что обряд крещения выражает смерть и погребение старой жизни, и воскрешение новое, в которое он теперь должен ходить. Кроме того, мы видим решительное утверждение Павла о том, что положено людям один раз умереть. Примечание. Евреям 9.27. Греческое слово, какое-то тут, это такое серьезное, также серьезное слово и означает «однажды и навсегда». Это лучший из тех доводов, которые теософы способны найти в Библии в поддержку своей фундаментальной теории. Простое их цитирование – это уже достаточное опровержение, и мы не удивлены тому, что другие взгляды, продвигаемые этими философами, прямо противостоят божественному откровению. Падение человека, читаемый, не означает, что часто предполагается уход людей от состояния изначального совершенства в результате конкретного действия. Оно означает также переворачивание нормальных отношений между душой и телом личности, являющейся как духовной, так и материальной, что происходит переход центральной воли системы от души, которая является надлежащим местом, к телу, и последующее подчинение души телу, и подверженность человека греху, болезни и другим видам зла в результате ограничения материи. Совершенный путь, стих 215. С этим объяснением связана следующая странная доктрина, ведущая, как и все язычество, к поклонению великой богине, матери и младенцу, а также к извращению Божьего порядка в творении. Каким бы ни был пол человека, с физической точки зрения каждый индивидуум представляет собой дуализм, состоящий из внешнего и внутреннего, проявляющийся в личности и сущностной индивидуализации. Теле и душе, являющихся друг для друга мужским и женским началом, мужчиной и женщиной. Снаружи это он, а внутри она. Совершенный путь, стих 186. Если суммировать оставшуюся часть абзаца, можно сказать следующее. Так же, как женщина для мужчины на интеллектуальном и духовном уровне, так она и на физическом и социальном уровне. Она является надлежащей главой творения. Подчинение женского мужскому в личности произошло в результате падения. Подчинение женщины мужчине в мире – это внешний видимый признак падения. Искупление может быть совершено только если состоится воссоздание, венчание и возвышение женщины на всех уровнях. Мы уже видели, что теософы описывают человека как состоящего из четырех элементов, два из которых это тело и астральное тело, составляющее мужской принцип, а третье – это душа, составляющая, являющаяся женским началом. Оставшаяся часть – это дух, являющийся эманацией из Бога и, следовательно, Богом. Поэтому каждый человек носит в себе Бога, а душа находится между божественным элементом и телом. И для того, чтобы надлежащим образом исполнить свою функцию по отношению к человеку и привлечь его вверх к себе, она должна постоянно стремиться к божественному духу внутри себя, центральному солнцу в себе, женскому началу в человеке. Совершенный путь, страница 180, стих 188. Но если ей это не удастся, она соединится с телом, и теперь и весь человек будет как первый Адам из земли. С другой стороны, результатом постоянного стремления души к Богу, то есть духу внутри нее, и ее последующего действия против тела является то, что она станет настолько пропитанной и пронизанной духом, что у нее не будет своей воли, а между душой и духом все будет едино. Они будут составлять одну совершенно гармоничную систему, каждый элемент которой находится под полным управлением центральной воли. Это единение, происходящее в человеке, составляет искупление. И в ком это происходит, в высшей степени в нем природа реализует идеал, к которому она стремилась, когда впервые вышла от Бога. Совершенный путь, стих 217. Брак духа и невесты произошел, и результатом является новое рождение. Человек, рожденный от воды и духа, при этом вода является символом женщины. Это человек, рожденный в нас заново из воды, наше возрожденное «Я», Христос Иисус и Сын Человеческий, спасающий нас, называется вождем нашего спасения, делается совершенным через страдания. Эти страдания каждый человек должен вынести сам, лишать какого-либо страданий, перекладывая последствия его поступка на другого, значит не помочь ему, а лишить его средств искупления. Совершенный путь, стих 217-218. Хотя искупление, как нечто целое, является одним, его процесс многообразен, состоит из различных действий, духовных и интеллектуальных. Совершенный путь, стих 220. Место не позволяет нам войти в их конкретное описание. Мы можем лишь отметить, что, как утверждается, они показаны в шести действиях меньших и больших таинств. Первые три из них – обручение или начальное очищение посредством крещения, искушение, испытание и страсть или реинкарнация принадлежат к таинствам рационального человечества и отличаются от таинств духовного человечества. Конкретное действие, которым завершается и проявляется страсть, называется распятием. Это распятие означает полное и неограниченное подчинение, если необходимо, то и смерти, без противостояния даже в желаниях со стороны природного человека. Совершенный путь, стих 220. Этот последний этап малых таинств, которые принадлежат покоям царицы в древней пирамиде, и завершает вход в них сразу после того, как Христос испустил дух или полностью отказался от низшей жизни, он вошел в свое царство, и завеса в храме была разорвана сверху донизу. Эта завеса отделяет скрытое место от святого святых, и ее разрыв указывает на прохождение человека в Царстве Божьем или на душу, символы которой являются покои царя. Последние три деяния – погребения, для которого должен был использоваться саркофаг, находящийся в большой пирамиде. Воскресение и вознесение принадлежат к великим таинствам души и духа. Дух является центральным Господом, царем и Анадаем, Адонаем системы и мужем невесты или души. Совершенный путь, стих 249. Седьмое и заключительное действие всего процесса следует за совершением трех этапов великих таинств царя или духа и называется завершением свадьбы Сына Божьего. В этом действии царь и царица, дух и невеста соединяются в неразрывном союзе, человек становится чистым духом, а человеческое, наконец, принимается божественное. Совершенный путь, стих 250. Это суббота евреев, нирвана буддистов и трансмутация алхимиков. Совершенный путь, стих 251. Царица в древней пирамиде, тут есть примечание. Оккультисты утверждают, что пирамида является иллюстрацией как в характере, так и во времени различных уровней истории души от ее первого появления в материи до ее окончательного триумфального высвобождения и возвращения к духу. Это строение, как они утверждают, использовалось для празднования таинств. Человек, достигший завершения великих таинств, является не просто адептом, а Христом. Такое величие, однако, хотя потенциально открыто для всех, если и открыто в настоящее время, то лишь для немногих. И ими могут быть исключительно те, кто, пройдя через многие переселения и дойдя до зрелости, прилежно обращал свою жизнь к лучшей доле посредством постоянного развития всех высших способностей и качеств человека, и те, кто, не отвергая телесный опыт, сделал своей целью и стремлением дух, а не тело. Совершенный путь. Стих 226-227. И для достижения подобного результата они подчинили себя наиболее суровой дисциплине и обучению физическому, интеллектуальному, моральному и духовному. Такими были Осирис, Митра, Кришна, Зоратустра, Дионисий, Будда и Иисус. И хотя под небом не было дано ни одного имени, которым человек мог бы быть спасен, кроме имени Христа, тем не менее этого имени были удостоены многие совершенный путь. Стих 37. Подобное утверждение готовит нас к мысли о том, что христианство не противостоит буддизму, а является прямым и необходимым продолжением этой системы и вместе. Эти две части составляют одно последовательное и гармоничное целое. Будда завершил возрождение разума, и при помощи его доктрины и практики люди были подготовлены для благодати, которая пришла посредством Иисуса. Поэтому человек не может быть надлежащим христианином, если он сначала не будет буддистом. Совершенный путь, стих 257. Разумеется, за этим следует желание объединить эти две религии, и мусульман также увещевают присоединиться к этой лиге. Те, кто стремится поженить Будду и Иисуса, являются небесными и высшими, а те, кто мешает этому браку, являются астральными и низшими. Между двумя полушариями находится сфера и вера ислама не для того, чтобы разделять, а чтобы, подобно пуповине, объединить их, и в исламе нет ничего, что может помешать этой высокой функции и не дать ему быть причастником вытекающих из нее благословений. Это не только единственное действительно монотеистское и не идолопоклонническая существующая сейчас религия, но ее символическая звезда и полумесяц фактически едины с крестом Христа в том, что они также являются прообразами элементов мужского и женского божественного существования и взаимосвязи души с Богом. Так ислам должен достичь нового этапа своей естественной эволюции, которая позволит ему потребовать равного места в братстве избранных. Это практическое признание в Аллахе Матери, равно как и Отца, благодаря возвышению женщины ее законное место на всех уровнях мужской многообразной природы. Когда это будет достигнуто, Исав и Измаил присоединятся к Аврааму, Исааку и Иакову в Христе. Примечание. Совершенный путь, страница 262-263. Пусть читатель не считает, что эти имена используются в обычном смысле. Теософская идея о них, как мы понимаем, особая и является прекрасным примером того, как Библию притягивают, чтобы она вписывалась в любую теорию. Авраам, Исаак и Иаков были прообразами истины, предками духовного Израиля и представителями нескольких священных тайн, чьим царством будет возрожденный человек и чьим наследником, благодаря усыновлению и благодати, будет мир. Совершенный путь, стих 259. Затем авторы дают пояснение, которое мы можем лишь суммировать. Авраам, Брахма, представляет тайны Индии, связанные с духом, священные для высшего существа. Исаак – имя, идентичное Изиде и Иисусу. Тайны Египта, то есть души, священные для Изиды, богини интуиции и матери Христа. Иаков – тайны Греции, то есть тайны тела, священные для Вакха, чье мистическое имя Иак идентично Иакову. Итак, согласно этим учителям, быть посвященным в тайны значит стать членом духовного Израиля. При этом признании божественная идея человечества и его окончательный результат будут состоять из того, что называется вторым пришествием и тысячелетним царством Христа. В заключительных словах этого абзаца читатель заметит скрытую попытку свести на нет обещание Господнего возвращения. Однако иногда нападения авторов теософов на эту доктрину еще более прямые. Например, мадам Блаватская предполагает, что ранняя христианская церковь была хорошо знакома с азиатской философией, иначе она не обратила бы второе пришествие в догмат веры и не прибегла бы к коварному измышлению басни об антихристе в качестве предостережения против возможных будущих воплощений. Разоблаченная Изида, том 2, стих 535. Однако трудно объяснить, как ранние христиане могли изобрести антихриста, видя, что они были знакомы с самыми подобными пророчествами об этом ужасном существе, произнесенными за 6 или 7 столетий до христианской веры. То же самое можно применить с большей силой ко второму пришествию. Но и спиритисты, и теософы питают особое отвращение к этим доктринам и готовы унизить любой отрывок из Писания, говорящие о них. Они не желают осознавать кратковременность триумфа, который венчает их бунт. Они не хотят полностью раскрывать истинный характер их вождя, которого они с радостью обожествляют. И им не нравится ожидать внезапного вмешательства всемогущего, в результате которого величественный образ их власти будет в одно мгновение сведен до праха. А падший сын зари, поддерживающий его, будет низвержен в глубины бездны. Такова система теософии, изложенная самыми способными ее исследователями. Вот история человеческих душ, которую можно проследить от их заключения в камнях, после которого они превращаются в людей и, развиваясь в познании истины, они кем бы они ни были, иудеями, христианами, буддистами или магометанами, теперь могут объединиться в единой вере в доктрину о том, что грех изглаживается благодаря перевоплощениям, как в поклонении великой богине. В разумах теософов сформировалась вторая лига Вавилона, и по мере развития и осуществления их замысла верующие христиане должны знать, что еще давно Господь сказал, вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же. Сегодня невозможно отрицать стремительное распространение теософской философии и, что более важно, различных идей, какими бы безобидными они даже хорошими они не были сами по себе, связанных с этой системой. Христиане, которые не сидят сложа руки в сгущающихся сумерках, прекрасно знают, что враждебные силы собираются с различных сторон с одной целью – напасть на их стан. А сам этот стан, увы, редеет из-за того, что каждый день из него уходят те, кто перестает верить в Библию как единственное откровение от Бога и в Господа Иисуса как единственного Христа и Спасителя, который понес наши грехи в своем теле на дереве и отдал свою жизнь как выкуп за многих. Что касается конкретного учения, которое мы стремимся объяснить, оно настолько очевидно противостоит христианским писаниям, что поскольку сейчас мы обращаемся к тем, кто в них верит, комментарии излишни. Кажется, что в них, что лишь достаточно знать о доктринах и о предполагаемом союзе между великими религиозными системами мира, чтобы мы понимали, что является тактикой врага, и могли молиться по благодати, чтобы твердо держаться того, что мы имеем, пока наш Господь не вернется. Поэтому мы приведем несколько кратких комментариев по некоторым важным положениям. Прежде всего мы слышим, что оккультизм – это мудрость древних веков, возрождение единственной истинной философии, которой придерживались все великие учителя мира и которую передавали посвященным в тайны. Мы слышим, что хотя христианство умудрилось сместить старую религию на Западе, его само постигло неудачу, поэтому мы должны вернуться к чему-то лучшему и исповедать превосходство древних мудрецов. Теперь, что касается происхождения теософии, мы готовы принять повествование, предоставленное оппонентами. Разумеется, никто, кроме посвященных, не может утвердительно говорить на эту тему, но все замеченное посторонним определенно заставит его согласиться с этим утверждением. Но сравнивая Библию со старыми мифологиями и мнениями современных теософов, мы показали, что вся система тайн, скорее всего, была раскрыта теми падшими ангелами, которые согрешили прямо перед потопом или сразу после потопа. А такой источник, хотя и, несомненно, древний, вряд ли внушает доверие. Кроме того, прежние результаты этой философии дают мало оснований для хвалы. Когда наступил кризис, у нее не было недостатка ни во времени, ни в возможностях, и ее руководители трепетали из-за быстрого распространения христианства. Но каким было состояние мира после долгого подчинения власти владычеству посвященных? Нравственное растление, и будет совсем нетрудно выбрать отрывки авторов-современников, которые предоставят материал для описания всеобщего развращения во времена Цезарей. Развращение, которое было, ужаснуло сегодняшних безучастных людей. Кроме того, христианство еще никогда не владело миром, а посвященные делали это на протяжении многих столетий. Его начало было маленьким и презренным. Ему не помогали организованные ложи, чьи члены включали в себя почти всех образованных, уважаемых людей практически со всех городов империи. Напротив, сначала оно столкнулось с жестоким гонением, а затем, как только стало очевидно, что ни огонь, ни дикие звери, ни пытки палача не могут изгнать его из мира, его тайно захватили те же посвященные, которыми мы теперь восхищаемся, и которые, как только их хватка стала твердой, извратили его форму, изуродовали его небесную красоту сатанинским клеймом и убедили его шествовать по земле, будучи отягощенным тяжкими кандалами политического язычества». Однако после всего этого дурного обращения оно сохранило достаточно сил, чтобы улучшить состояние всего мира и стать силой Божией и мудростью Божией для тех, кто принял его в искренности. Перед тем, как мы закончим эту тему, мы приведем пример чувства, которое испытывают тайны к современным христианам. Из древности до нас дошел любопытный фрагмент, описывающий догматы неких философов и логиков. Он называется «Философумена». И он находился в бенедиктинском экземпляре работ Оригена. Однако его стиль совсем не похож на Оригена, и его личные воспоминания не подходят к его обстоятельствам. Поэтому автор бенедиктинец предполагает, что автором этого фрагмента мог быть Епифан. Но больше ничего не было известно вплоть до 1842 года, когда рукопись была обнаружена в конверте на горе Афон, включая 7 книг Философумены или «Опровержение всех ересей». Это оказалось большой частью работы, изначально состоявшей из 10 книг, в которой когда-то принадлежал приведенный выше фрагмент. И вскоре исследователи обнаружили, что автором всего трактата был Ипполит, бывший епископом Порты, первой половине третьего столетия. Исходя из знания, которым обладал Ипполит, становится ясно, что он, по-видимому, был посвященным в великие тайны, но его разговор показывает, что у него было огромное отвращение к ним, как со стороны ассоциаций, так и со стороны учений. В предисловии к своему трактату он утверждает, что был посвящен в тайну, которая называется завершением зла. И только благодаря молчанию и сокрытию своих тайн посвященные могли избежать обвинения в атеизме. И кроме того, если кого-то подвергали очищению перед посвящением в тайну, приносить обет молчания было не нужно, поскольку позора и чудовищности самого акта было достаточно для того, чтобы закрыть его уста навеки. Это один из доводов, который не позволяет нам радоваться перспективе установления тайн. Кроме того, мы не можем не наблюдать зловещего предзнаменования. Как посвященные были заклятыми врагами и гонителями ранней церкви, так и большое количество теософских изречений уже дышит ужасным духом ненависти против чистого христианства, которое некоторые называют павлизмом, и с удовольствием обвиняют его во всех грехах языческого и неверного христианства. Примечание. Смотрите отрывок из «Разоблаченной Зиды» на странице 200. Страница, наверное, 246. Кинелли в своем комментарии к Откровению считает, что зверь в Откровении 13 представляет Британскую империю и отмечает, здесь говорится, что дракон дает ему свое владычество. Поскольку дракон представляет атеизм, отречение от Бога, то есть павлизм, и Англия сделала больше для распространения владычества этой губительной ереси, чем любая другая страна. Библейское общество ежегодно распространяет миллионы наших извращенных писаний. В своей книге Еноха тот же автор говорит о Павле. Неудивительно, что Сведенборг, изучавший его труды более 40 лет, счел, что видел его в аду, соединившегося с одним из худших бесов. Неудивительно, что он говорит о нем как о мерзкой личности. Обратившись к представленным нам доктринам, мы обнаруживаем, что от нас требуют принять систему, разрушающую все наши надежды, холодный непреклонный фатализм, который не знает ни Бога милости, ни Сына Его любви. Она лишь требует того, чтобы каждый грех и пятно были выжжены из нас веками боли и страданий. Посредством сотен последовательных земных жизней, многие из которых проходят в ужаснейших мучениях, в худших обстоятельствах, причем иногда мы имеем один пол, а иногда другой. Но когда мы можем быть уверены в истине этой поразительной теории? Это, как говорят теософы, и есть наша сильная сторона. Христианство – плод слепой веры, а теософия основана на личном переживании, следовательно, на истинном знании. Мы не видим этого. Их собственные теории учат тому, что только адепты могут получить глубинный взгляд на эту реальность. По словам Платона, таофта. Но сколько теософов утверждает, что приобрели способность интуиции? Мы обращались ко всем авторитетам и не нашли ни одного такого человека. Даже авторы совершенного пути, судя по всему, приобрели свою информацию благодаря интуитивной памяти других существ, поскольку они не утверждают, что являются авторами своей книги. На самом деле, насколько мы знаем, единственными адептами, упоминаемыми отдельно, являются члены невидимого азиатского братства, о котором мы уже говорили. Итак, что касается доказательств, все остальные теософы должны просто верить адепту. Следовательно, от них требуется такая же абсолютная вера, как и от христиан. Но это вера в тех, кто приходит в своем имени и простирает свое влияние из тайны тьмы, вместо веры в того, кто пришел в имени своего отца, кто открыто ходил, делая добро, исцеляя людей, и о чьих делах и страданиях его апостолы не боялись говорить смело в присутствии как римских, так и иудейских правителей земли, ибо не в углу это было совершено. Опять же, теософия учит существованию женского элемента в божестве. То же делала и древняя языческая религия, но это как раз и есть одно из величайших отличий между ней и Библией, причем последняя жестко отвергает эту идею. Ее троица полностью раскрывается в Новом Завете как Отец, Сын и Дух. В этом случае единственной личностью, которая могла бы представлять Мать, может быть Святой Дух. И, будучи верной своему языческому происхождению, Римская Церковь ухватилась за эту возможность и возвысила божество ту, которая никогда не была чем-то большим, чем просто блаженной среди женщин. Но, обратившись к Новому Завету, мы обнаруживаем, что греческое слово переведено как «дух» среднего рода, но всякий раз, когда делается акцент на его личности, род вместо имени меняется и становится мужского рода. Иоанна 16:13-14. Опять же, прилагательное параклетос используется часто применительно к Святому Духу, как утешителю. В этом случае оно неизбежно мужского рода, хотя грамматически оно могло быть и женского. Иоанна 14:26, 15:26, 16:7. Значение этих фактов безошибочно, но божественное откровение идет еще дальше. В третьем Евангелии мы находим следующий важнейший отрывок. «Сыны века сего женятся и выходят замуж, а те, которые удостоены будут достичь века того и воскресения из мертвых, не женятся и замуж не выходят, ибо и умереть уже не могут, ибо равны они ангелам, и сыны они Божии, будучи сынами воскресения». Луки 24:36. Довольно странно, что английский авторизованный перевод опускает слово «ибо» или «потому что» из предыдущей фразы, тем самым разрушая смысл. Но это слово есть в лучших рукописях, и единственная рукопись, представляющая какую-либо ценность, насколько мы знаем, которая опускает это слово, это кодекс Волфий Б. Примечание. Обычно известен как кодекс Н и относится к 9 столетию или более позднему периоду. Восстановив недостающий союз, что сделали и редакторы исправленного издания, мы выявляем значение. Воскрешенные и равные ангелам не женятся, потому что, поскольку они больше не подвластны смерти, у них нет необходимости в потомках и продолжении, что призван осуществить брак. На этом основании мы можем увидеть, что решительно Новый Завет отвергает преобладающую чудовищную доктрину о том, что ангелы Божии являются гермафродитами. Есть ли такое святилище, в которое не осмелятся вторгнуться самоуверенные смертные? Герцогиня Кейнецкая доводит эту идею до крайности, объясняет ей непорочное зачатие, утверждая, что мать нашего Господа пришла в мир, обладая ангельской природой. Это знание, по ее словам, было дано ей посредством вдохновения. И добавив это свидетельство к тому, что раскрыто нам в отношении Троицы, мы можем ясно рассудить, что пол существует только в тех порядках существ, чья численность подвержена владычеству смерти. Но языческое представление о божестве всегда подчиняет его человеческим условиям подчас, как мы можем увидеть на примере постыдной жизни классических богов и человеческим порокам. Доктрина о том, что женщина является истинным главой творения и что ее нынешнее подчинение мужчине ненормально, это признак падения и причина всех несчастий, полное извращение библейского откровения, и она помогает образовать группу таких изменений, о которых мы сейчас хотим кое-что сказать. С трудностью во второй главе Бытия авторы совершенного пути справляются кратко. Они просто меняют выражение «помощник, соответственный ему, направитель для него», не соблаговолив привести причину или прецедент для своего вольного перевода. Кроме того, если позволить им дать этому слову угодное им выражение, как они смогут объяснить, почему Библия на всем своем протяжении учит подчинению женщины, почему ее увещевают подчиняться мужу, а не править им, почему в ней говорится, что женщина сделана для мужчины, а не мужчина для женщины. Так называемое искупление, разумеется, совершается без помощи Господа Иисуса, который теряется среди толпы Христов и больше не нужен как спаситель для тех, кто верит, что они могут победить грех и возвысить себя до Бога своей силой без посторонней помощи. Кроме того, это искупление описано не как примирение с его Отцом, а как объединение души и духа внутри человека. Действительно, личный Бог, если его и признают теософы, лишь упоминается для удовлетворения сомневающихся умов и не принимает участия в большой драме переселений. Нам напоминают о Стюарте Милле, который говорил своим ученикам, что не противится идее о высшем существе, и который лишь требовал от них признать, что если Бог и есть, он никогда не вмешивается в обычный ход вещей. Поэтому ясно, что теософы не воспротивятся предсказанному отрицанию Антихристом Отца и Сына. Действительно, все учения теософии направлены на одно и то же. Как мы уже увидели, она заставляет нас поверить, что жизнь нашего Господа в Евангелиях, примечание, их цель состоит не в том, чтобы дать исторический отчет о физической жизни любого человека, а в том, чтобы проявить духовные возможности человечества в целом, как показано на конкретном и типичном примере. Совершенный путь 230. В Евангелии, хотя для этого можно найти некоторые основания в истории, главным образом должна продемонстрировать стремление типичного человека ввысь, пока, наконец, он не достигнет нирваны. И она добавляет, что главное событие этой жизни являются лишь переписыванием в историю или повествованием деяний тайн, цель которых состояла в том, чтобы символизировать несколько деяний в драме возрождения, которое происходит во внутреннем и тайнем убежище существа человека. Совершенный путь 238. Как мы уже отмечали выше, о тайнах, разумеется, ничего нельзя узнать, кроме того, что посвященные решают раскрыть. Но если эти действия действительно соответствуют основным событиям в жизни нашего Господа, это нисколько нас не удивляет. Веря в то, что большая часть первоначальной мудрости была передана падшими ангелами, и что эти ангелы, даже если мы предположим, что у них не было других источников информации, своей проницательной мудрости и соответствующим знаниям легко расшифровали планы Бога на основании его пророчеств, мы не должны удивляться тому, что они стали использовать открытое ими для своих собственных целей. И могли ли они разобрать более коварный план, чем то, чтобы взять слова Всевышнего как основу для своего учения, с тем, чтобы, запутав умы людей, склонить их к отвержению Сына Божьего. Как римский царь приказал сделать 11 щитов, чтобы они были точно такими же, как щит, упавший с неба, чтобы никто не обнаружил, на каком из 12 написана судьба императорского города. Так и хранители тайн говорят об 11 других мессиях, помимо Иисуса Христа, и утверждают, что они были назначены приходить через определенные интервалы, каждый в свой цикл, называемый нарос, включающий в себя 600 лет. К жизням многих этих лжехристов они приписали истории, подобные фактам из жизни Господа, особенно в том, что касается матери Девы, о которой, как мы уже говорили, было сказано в первых пророчествах. 11 этих вестников уже являлись, и согласно Кинели, вот их имена: Адам, Енох, Фоги, Бригу, Зоротустра, Тхотх, Моисей, Лао Цзы, Иисус, Мухаммед и Чингисхан. Эти вестники, в кавычках, по большей части повлияли только на отдельные народы, и в результате растления и невежества своих последователей их учения часто кажутся противоречивыми. Но похоже, что миссия 12-го вестника как раз и состоит в том, чтобы свести воедино извращенное учение могучих, которые были до него. И именно так ему удастся основать универсальную религию, которая признает мессию всех народов. Признает мессий всех народов. Из тех вестников, в кавычках, которые уже появлялись, Моисей, Мухаммед и Чингисхан были кайбири, то есть мстителями или уничтожителями, а оставшиеся 8 были надлежащими мессиями или миротворцами. Но 12-й соединит в себе две должности, мы в этом не сомневаемся. Как предсказывает Даниил, сначала он будет губить сильных и народ святых, Даниила 8.24, и повергать истину на землю, Даниила 8.12. А затем весь мир будет удивляться ему и поклоняться ему, говоря, кто подобен зверю и кто может сразиться с ним, Откровение 13.3.4. В этом ожидаемом 12-м вестнике мы узнаем антихриста, беззаконника и зверя из Библии, Парашураму индуистов и Махди Магометан, которому будет дана власть над каждым племенем, народом, языком и коленом, и который успешно объединит Восток и Запад в богохульном поклонении себе, пока небо не разверзнется от молнии и не откроет ужасное величие вечно живущего Бога. Но теософы приводят одно особое применение ожидаемого 12-го вестника, которое представляет особый интерес для тех, кто изучает пророческие предостережения Господа Иисуса. Оно содержится в следующем отрывке из «Совершенного пути». Человек, стремящийся быть иерархом, не должен жить в городах. Он может начать свое посвящение в городе, но он не может закончить его там. Он не должен дышать мертвым и сожженным воздухом, воздухом, которым угасла любая жизнь. Он должен быть странником, жителем равнин, садов и гор. Он должен общаться со звездным небом и поддерживать непосредственный контакт с великими электрическими течениями живого воздуха, с девственной травой и землей планеты, ходить босиком и часто мывать ноги. Именно в редко посещаемых местах, в землях, которые мистически называются Востоком, где мерзости Вавилона неизвестны, где магнетическая цепь между землей и небом сильна, именно там человек, который ищет силы и который должен совершить великое дело, должен завершить свое посвящение. Совершенный путь 229-230. Так и будет. Вот прямые и недвусмысленные слова того, чьего возвращения мы ожидаем. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и произведут знамения великие и чудеса, чтобы ввести в заблуждение, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он во внутренних покоях, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и светит до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Матфея 24:24-27. Остается еще одна доктрина теософии, о которой мы до сих пор не говорили, на которую необходимо отметить, прежде чем мы закроем эту главу. Мы рассмотрели уловки, при помощи которых Христос устраняется. Надежды мира обращаются к приходу Антихриста. Было бы интересно увидеть, что теософы говорят о самом князе тьмы. Дьявола как личности, читаем мы, не существует. То, что мистически называется дьяволом, является отрицанием Бога и противостоянием ему. Если Бог – это «я есть» или позитивное существо, то дьявол – это «нет». Совершенный путь 69. Но дьявола нельзя путать с сатаной, хотя в Писаниях о них говорится как о чем-то одном. В этих случаях Писание представляет распространенное убеждение, истина о сатане принадлежит тем великим тайнам, которые были сохранены от широкого знания. Древнее правило здесь все еще действует. Совершенный путь 70-71. Да, но, скорее всего, это не продлится вечно. Образование в мире стремительно развивается, и скоро люди будут готовы узнать большой секрет, который, возможно, будет связан с темой, которая раскрывается во второй главе этой книги. Не вызывает сомнений то, что кульминацией тайн было поклонение самому сатане. Многие факты указывают на это. И среди них мы можем упомянуть систему гностиков, в которой утверждается, что творцом нынешнего мира и вдохновителем Библии является Демиург, божество низшего порядка, подчиняющееся другому, находящемуся на заднем плане. Похоже, что с древних веков, наверное, со времени, когда на земле были нефилимы, существовал союз с князем тьмы, общество людей, которые сознательно стояли на стороне сатаны, противостоя Всевышнему. И когда чувство благоговения и благочестия, все еще сохраняемое человеческим родом, полностью будут поглощены потопом бесовского влияния, изливаемого сейчас на мир из воздуха, миру предложат присоединиться к этому союзу, отвергнуть Бога и его помазанника и поклониться Антихристу и древнему змею, называемому дьяволом и сатаной, который даст им власть. Одна из величайших тайн беззакония уже представлена человечеству и принята им. Заклинания, при помощи которых духов можно вызвать из невидимой сферы, теперь известны всем. И их неземные формы, которые в прошлые времена возникали из небытия только в лабиринтах, пещерах и подземельях посвященных, теперь проявляются во многих частных гостиных и залах. Люди очарованы бесами и скоро примут князя тьмы как своего бога. Но тогда начнет проявляться красный рассвет дня гнева, и Господь явится, чтобы ужасно поколебать землю.